Старая Будда. После завершения официального траура жизнь в запретном городе вернулась в привычное русло под регентством двух императриц. Ли Лянь-ин, евнух, укравший императорскую печать покойного Сянь Фэна, занял пустующее место рядом с Цыси и стал ее новым фаворитом. Он получил должность главного евнуха после казни Ань Дэхая. Хотя у императрицы-вдовы было много государственных дел, ее жизнь казалась очень печальной. Когда она не работала, то писала картины, слушала музыку или смотрела оперу, но часто выглядела тревожной. Единственный человек, способный облегчить ее беспокойство, был евнух Ли Лянь-ин. Он знал, как заботиться о ней, и стал ее незаменимым спутником. «Все мы видели, насколько близкие у них были отношения», — вспоминал один из евнухов гарема. Американская художница Кэтрин Карл, приглашенная ко двору в 1903 году, чтобы написать официальный портрет императрицы Цыси, познакомилась с Ли Лянь-ином и описала его так. Он высокий и стройный. У него римский нос, крепкая челюсть и очень проницательные умные глаза, сверкающие в глубоко посаженных глазницах. Его лицо покрыто морщинами, кожа сухая, как пергамент. Манеры изысканные и обворожительные. Он говорит на превосходном китайском, с прекрасным произношением, тщательно подбирает слова, и голос его глубокий и приятный. Ли очень быстро завоевал императорское расположение и пользовался исключительной свободой, недоступной другим слугам. Ему разрешалось сидеть в присутствии Ее Величества и вести с ней дискуссии. Эта близость к императрице принесла Ли Лянь-ину множество врагов, которые обвиняли его в жадности и коррупции. Но Цыси, не обращая внимания на сплетни, видела в нем только достоинства. Он был веселым, умел вести интересную беседу, был щедрым хозяином и великолепным актером. Ли Лянь-ин стал ее лучшим другом и главным доверенным лицом, однако он никогда не вмешивался в государственные дела. Хотя завистливые чиновники обвиняли его в попытках повлиять на политику, Цыси никогда бы этого не допустила. В течение полувека он служил ей с абсолютной преданностью и самоотверженностью. Именно он впервые назвал ее «Старой Буддой», ласковым прозвищем, которое ей очень понравилось. Цыси, как никогда ранее, была полна решимости продолжить курс модернизации страны, но из-за проблем со здоровьем впервые была вынуждена передать обязанности императрице Циань. Однажды, прогуливаясь по саду, она потеряла сознание и почувствовала себя настолько плохо, что с трудом могла стоять на ногах. Придворные врачи диагностировали у нее тяжелое заболевание печени и настояли на постельном режиме, вопреки ее воле. В течение следующих 8 лет ей не раз приходилось временно покидать дела двора и время от времени соблюдать постельный режим. По дворцу поползли слухи о возможном отравлении императрицы. Однако Цыси доверяла Ли Лянь-ину, своему официальному дегустатору, и не сомневалась в его верности. Тем не менее, она начала собственное расследование, чтобы выяснить, кто из ее ближайшего окружения желал ее убить. Состояние императрицы было столь серьезным, что за ее жизнь начали опасаться. В течение долгих недель болезни обязанности правительницы исполняла Циань. Через несколько месяцев Цыси вернулась к исполнению своих обязанностей, несмотря на продолжающиеся слухи о том, кто мог стоять за предполагаемым отравлением. Среди ее давних противников числился принц Чунь, но вскоре она его исключила из списка подозреваемых, так как тот давно, впав в немилость, проявил раскаяние, оставив прежнюю высокомерную манеру поведения. Осознав перемену в поведении принца Чуня и боль, которую причинила ему, отняв единственного сына, Цыси стала относиться к нему с большей добротой. В знак признательности она назначила его наставником юного императора, что дало ему возможность часто видеть ребенка. Со временем он стал одним из самых доверенных людей императрицы в последние годы ее жизни. Хотя Цыси все еще чувствовала слабость, она снова начала посещать утренние аудиенции и вскоре была в курсе всех неотложных государственных дел. В том 1875 году ее правление проходило под девизом «Сделать Китай сильным», и именно это стало ее главным приоритетом. Ближайшим соратником императрицы оставался принц Гун, который продолжал возглавлять Министерство иностранных дел и стоял во главе Великого Совета. Несмотря на напряженные отношения в прошлом, Цыси не могла отказаться от помощи своего старого наставника, так как он пользовался большим уважением у европейских дипломатов, называвших его ключевой фигурой китайского прогресса. Другим человеком, которому доверяла Цыси и кого считала одним из самых умных советников, был Ли Хуньчжан, амбициозный государственный деятель с широким видением будущего. Именно Ли Хуньчжан, используя свое влияние, убедил Цыси установить телеграфную связь по всей стране. Как обычно, чтобы склонить ее к своей точке зрения, он одарил императрицу великолепными подарками, в том числе несколькими золотыми часами с бриллиантами, с удовольствием принятые Цыси, любительницей роскоши. Он также вдохновил ее на развитие угольной промышленности, что за короткое время позволило провести электричество в Китай. Однако, когда принц Гун упомянул об интересе британцев к строительству первых железных дорог, императрица отнеслась к идее с большой осторожностью, не только из-за желания сохранить покой предков, погребенных в земле, но и из-за высокой стоимости таких проектов. Для нее существовали более неотложные задачи. Более половины китайских провинций страдали от наводнений, нашествий саранчи и засухи. Цыси ежедневно получала доклады о количестве умерших от голода и эпидемий, особенно от тифа. Она утвердила крупную сумму на закупку продовольствия, чтобы смягчить тяжелый гуманитарный кризис. Занятая напряженными совещаниями и аудиенциями с членами Великого Совета, императрица почти не находила времени для своего приемного сына, юного императора, который только начинал свое обучение. Для его воспитания Цыси наняла бывшего наставника покойного Тунджи, старого ученого Вэн Тунхэ. Хотя он обращался с учеником крайне сурово и подвергал его жестоким наказаниям, императрица ни разу не вмешалась в процесс обучения. Мальчику Гуан Сюю было всего 3 года, когда его среди ночи вырвали из родного дома и объятий кормилицы, чтобы увезти в запретный город, где он должен был провести всю оставшуюся жизнь. Когда он прибыл ко двору, то был очень слабым и пугливым. Его психика была подорвана жестоким обращением со стороны родной матери, сестры Цыси. Эта женщина жестоко обращалась со всеми своими детьми, и 2 из них умерли от истощения. Позже стало известно, что Цыси выбрала именно этого племянника в качестве нового сына неба, чтобы спасти его от насилия матери. Хотя она была потрясена тем, как ее сестра обращалась с детьми, сама никогда не проявляла к Гуан Сюю особой нежности. С самого начала Цыси велела ему обращаться к ней «дорогой папочка», а Циань, как старшая по рангу императрица-вдова, стала его официальной матерью, с которой у него установилась более теплая и близкая связь. Гуан Сюй получал строгое конфуцианское воспитание под руководством наставника Вэн Тунхэ, основанная на почтении к старшим и недоверии ко всему западному. Считая, что в свое время проявили излишнюю снисходительность к покойному Тунджи, императрицы велели новому учителю прибегать к более строгим методам, чтобы добиться от мальчика покорности и уважения к ним. Евнухов также строго инструктировали, чтобы они не слишком баловали маленького императора и наказывали его во время частых вспышек гнева. Один из главных евнухов вспоминал, что ребенка запирали в крошечной комнате без окон, где хранился его ночной горшок. Там он плакал и кричал в течение долгих часов, пока не успокаивался, и только тогда ему позволяли выйти. Когда он отказывался заниматься, по указанию наставника его пугали наказанием от бога грома. Евнухи, прячась в соседнем помещении, издавали сильный грохот, имитируя удары грома. Эти воспитательные методы лишь сделали сына неба пугливым ребенком, склонным к приступам паники и чрезвычайно неуверенным в себе. Его изоляция от внешнего мира и сильное влияние Вена, которого он всегда воспринимал как отцовскую фигуру, навсегда сформировали его личность. Несмотря на то, что со временем Вен стал доволен успехами своего ученика, проявлявшего больше интереса к учебе, чем к удовольствиям и праздной жизни, Циси все же тревожилась за его будущее. Он был болезненным, нервным ребенком, склонным к заиканию. Она боялась, что ошиблась в выборе, и что ее племянник может оказаться неспособным управлять империей. Однако у императрицы были и более серьезные поводы для беспокойства. Западные державы, воспользовавшись улучшением отношений с Китаем, стремились завладеть новыми территориями или разделить страну на сферы влияния. Циси сожалела, что жадность иностранцев не знала границ и была не готова уступать перед этой колониальной эпидемией. Одной из главных угроз была соседняя Япония, по словам императрицы, представлявшая постоянную опасность для империи. Годом ранее, в мае 1874 года, японская армия попыталась захватить остров Тайвань. Для Циси и ее советников это послужило сигналом, что Китаю срочно необходимо создать флот, сопоставимый с флотами европейских держав. Для модернизации обороны страны императрица не пожалела средств и выделяла ежегодно по 4 миллиона таэлей серебра, весьма значительную сумму. Но ее советников тревожил еще один, куда более серьезный вопрос – провинция Синьцзян. Речь шла об огромной территории на северо-западе Китая, по размерам сравнимой с Францией, Великобританией, Италией и Германией вместе взятыми, на которую претендовали многие державы. В 1871 году Россия вторглась в важную область Или в Синьцзяне, населенную преимущественно мусульманами. На протяжении многих лет мусульмане ханьского происхождения сопротивлялись китайскому правительству и угрожали созданием независимого исламского государства. Россия оправдывала вторжение тем, что стремилась оказать помощь Китаю в подавлении мятежа и обещала вскоре уйти. Однако спустя 7 лет российские войска все еще контролировали Или и отказывались покидать регион. После возвращения к власти Циси была решительно настроена вернуть Пекину контроль над Синьцзяном. Но ее министр Ли Хуньчжан, главнокомандующий в этом регионе, советовал отказаться от затяжной войны, которую империя не в состоянии себе позволить. Россия отказывалась выводить войска и угрожала занять еще больше территории. Для императрицы возвращение Синьцзяна было делом чести. Она поставила во главе армии генерала Цзо Цзунтана, и тот в начале 1878 года жестоко расправился с мусульманами и вернул большую часть Синьцзяна под контроль Китая. Императрице было известно о массовых убийствах и кровавых методах генерала Цзо, шокировавших европейцев, но она безоговорочно поддерживала его действия. После победы Циси направила китайского дипломата в Россию для переговоров о возвращении Или. Спустя несколько месяцев принц Гун доложил императрице неприятную новость. Ее посланник в Санкт-Петербурге подписал мирный договор, согласно которому Китай уступал России значительную часть Синьцзяна в обмен на возвращение Или. Циси пришла в ярость, сочтя этот договор унизительным, и отказалась его ратифицировать. Это было равносильно объявлению войны, к чему страна не была готова. Тем не менее, императрица решила создать иллюзию, что Китай готов к войне и так же силен, как и его противник. Во время этого тяжелого кризиса Циси заслужила прозвище «Дама-дракон», но накопившееся напряжение вновь сказалось на ее здоровье. Когда она узнала, что Россия перебросила 90 тысяч солдат в спорный район, у нее случился нервный срыв. Она не могла спать, страдала от сильных головных болей и кашляла кровью. Один из придворных врачей поставил диагноз «чрезмерное беспокойство и тревожность» и посоветовал ей несколько дней отдохнуть и попытаться не думать о проблемах. Однако выполнить такой совет было крайне трудно, ведь угроза войны все еще оставалась. Но на этот раз кровь не пролилась, и стратегия Циси сработала. она направила в Санкт-Петербург нового, более опытного дипломата с подробными инструкциями, и Китайской империи удалось вернуть территории, уступленные в предыдущем договоре, в том числе и район Или. В обмен Китай выплатил России значительную компенсацию за то, что та сдерживала мусульманских повстанцев у своих границ. При императорском дворе отпраздновали победу над русским врагом, а иностранные державы похвалили решительность китайской императрицы, которая преподнесла миру урок международной дипломатии. Отдохнув несколько дней, Цыси вновь вернулась к своим обязанностям вместе с императрицей Циань. Каждое утро она вставала между 5 и 6 часами и первым делом перед завтраком выкуривала 2 трубки табака. Так как сама она уже не могла держать трубку, специальная служанка стояла рядом и по приказу императрицы плавно подносила мундштук к уголку ее губ. Эта девушка прошла многомесячную подготовку, чтобы выполнить этот жест без малейшего дрожания руки. Затем она с удовольствием потягивала любимый напиток манчжуров – чай с большим количеством молока. После того, как императрица перенесла тяжелую болезнь печени, один из самых уважаемых врачей страны рекомендовал ей ежедневно пить женское молоко, чтобы укрепить естественные защитные силы организма. Цыси поселила в пределах внутреннего города нескольких кормилец с детьми, которые сменяли друг друга. Несмотря на проблемы со здоровьем, вдовствующая императрица оставалась бодрой и ходила с прямой осанкой, легкой и быстрой походкой. В большом зале аудиенций ее уже ждала Циань, и они вместе занимали места за портьерой. Они делили бремя управления страной из-за кулис уже более 2 десятилетий, и их союз всегда отличался полной взаимной преданностью. Лишь однажды Циань проявила недовольство тем, что Цыси была близка с главным евнухом Ли Ляньином. Она упрекнула императрицу за щедрые подарки и слишком теплое отношение к нему. В последние месяцы Цыси заметила, что Циань говорила медленно и с трудом. Порой ее взгляд становился грустным и рассеянным. Она уже не смеялась, как прежде. До этого она отличалась отменным здоровьем. Но утром 8 апреля 1881 года ей стало тяжело дышать, и через несколько часов она скончалась. Врачи оказались бессильны, ее поразил инсульт. Ей было 43 года. Для Цыси это стало тяжелой утратой. Новость также потрясла 9-летнего императора Гуансюя, очень привязанного к Циань. Смерть Циань стала для него сильным ударом. Его детство стало еще более мрачным и одиноким. Во время похорон он не переставал плакать у гроба. Цыси, как предписывал траур, покрыла голову белым шелковым платком и продлила официальный траур до 100 дней. В этот период при дворе были запрещены свадьбы, праздники и музыка. Как это часто бывало, после смерти членов императорской семьи вскоре начали распространяться слухи. Говорили, что Цыси отравила регеншу, чтобы сосредоточить всю власть в своих руках. Слух этот был абсурдным, ведь потеря любви и безусловной поддержки Циань стала для Цыси настоящим ударом. Ее больше не сопровождала подруга юности, которая знала ее лучше всех и перед которой она могла позволить себе быть просто человеком. Теперь в 45 лет Цыси единолично управляла обширной империей. Ее отношения с приемным сыном, которого она почти не видела, становились все более напряженными и холодными. Летом 1886 года, когда Гуансюю исполнилось 15, его наставники сочли, что он успешно завершил обучение и способен управлять Поднебесной. Цыси сомневалась, что ее приемный сын сможет справиться с вызовами, стоявшими перед империей, но решила подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Она обратилась к придворному астрологу с просьбой выбрать наилучший день для восшествия нового императора на трон дракона. Как она и ожидала, объявление о ее отречении вызвало сильное волнение при дворе, и среди ее советников началась паника. застенчивый юноша с обликом монаха, ревностно следовавший конфуцианским канонам, не казался способным занять столь высокое положение. Принц Чунь и Ли Хунджан умоляли Циси остаться у власти еще хотя бы на 2 года, надеясь, что Гуан Цюй окрепнет и созреет для своей священной миссии. Принц Чунь даже заставил сына встать на колени перед теткой и умолять ее не оставлять государственные дела. Циси, по-прежнему дорожившая властью, была в восторге от происходящего. Окружающие ее чиновники не скупились на похвалы, считая, что она добилась для страны начала новой славной эпохи, не имевшей аналогов за всю ее долгую историю. Единственным, кто открыто не разделял этого мнения, был наставник Вэн Тунхэ, считавший своего воспитанника очень серьезным и чрезвычайно ответственным, и утверждавший: «Интересы династии должны быть превыше всего». После долгих уговоров Циси наконец объявила, что будет служить Китаю и своему народу еще несколько лет. Но сильнее всего разочаровался Гуан Цюй. Его не только отстранили от власти, но и заставили участвовать в фарсе. В императорском эдикте, составленном самой вдовствующей императрицей, молодой монарх заявлял, что, услышав указ о передаче ему власти, он задрожал, будто оказался посреди океана, не зная, где земля. Но ее императорское величество продолжит наставлять его в государственных делах еще несколько лет. Гуан Цюй был настолько возмущен и подавлен, что серьезно заболел. Его голос ослабел до такой степени, что его почти невозможно было разобрать. Он прекратил занятия, отказывался от пищи и несколько дней не хотел ни с кем видеться. Только слова Вэна Тунхэ помогли ему прийти в себя, и он вернулся к учебе и обязанностям. Хотя при встречах с Циси, своим дорогим отцом, он вел себя почтительно. В глубине души он испытывал сильную обиду. Благодаря своей уловке Циси сумела удержать власть еще на 2 года. Когда летом 1887 года Гуан Цюю исполнилось 16, ему пришлось заняться важным вопросом – своей свадьбой. Согласно традиции, по всей стране начался выбор невест, занявший целый год. Для Циси это должно было стать последним официальным актом перед передачей власти новому сыну неба, и, как полагалось, она имела право участвовать в выборе супруги. Она решила воспользоваться этим случаем в своих интересах и выбрала невесту, которая была ей выгодна, свою племянницу Лунь Юй, скромную застенчивую девушку, отличавшуюся рассудительностью и чувством долга. Гуан Цюю она не нравилась. Он характеризовал ее как некрасивую, глупую и старше его на 3 года. Но Циси была непреклонна, проигнорировав желание и чувство племянника. Будущая императрица-консорт была дочерью ее родного брата, князя Гуйсяна, и Циси знала ее с детства. Родственная связь ее нисколько не смущала. Браки между родственниками были обычной практикой и в данном случае служили укреплению власти клана Нала при дворе. В качестве императорских наложниц были выбраны 2 сестры из Гуанчжоу – 12-летняя Жемчужина и 14-летняя Нефрит. Гуан Цюй не стал возражать и смиренно согласился жениться на женщине, к которой не испытывал ни малейшего влечения. Лунь Юй, обладавшая сильным характером, пыталась противиться браку, но семья заставила ее подчиниться. Свадьба состоялась утром 26 февраля 1889 года. Церемония была великолепной и пышной. Однако запланированный на следующий день большой свадебный пир пришлось отменить, поскольку император Гуан Цюй в последний момент сослался на недомогание. По словам его наставника, в то утро, проснувшись, он пожаловался на головокружение, и его вырвало водой. На самом деле, это была лишь отговорка, с помощью которой он хотел отомстить своей тете Циси и продемонстрировать свое возмущение, поскольку брак был устроен без учета его мнения. Для вдовствующей императрицы это стало публичным унижением, поскольку все знатные гости и высокопоставленные чиновники, приглашенные на торжество, были вынуждены покинуть запретный город и вернуться по домам. Находясь на пике власти, Цыси объявила о своем уходе и завершила свое второе регенство. В марте 1889 года она устроила великолепный прощальный банкет в знак благодарности иностранным дипломатам за их вклад в укрепление дружбы между Западом и Китаем. Всем приглашенным были вручены жезлы доброй воли из нефрита, а также отрезы шелка и парчи, лично отобранные императрицей. Торжество состоялось в зале Верховной Гармонии, самом большом и роскошном зале запретного города, богато украшенном по такому поводу. Многочисленные гости не скупились на похвалы в адрес ее императорского величества. Для Цыси это был один из самых незабываемых моментов правления, который она навсегда сохранила в своем сердце. В тот исторический день посол США в Китае Чарльз Денби в импровизированной речи отметил выдающиеся заслуги вдовствующей императрицы. Она заслужила всеобщее признание иностранцев и почтение собственного народа. Ее считают одной из величайших личностей в истории. Под ее управлением на протяжении четверти века Китай сделал поразительные шаги к прогрессу. Никто не сможет отрицать, что эти преобразования стали возможны прежде всего благодаря воле и власти регентши, которая пользуется блестящей репутацией на Западе. Иностранцы высоко оценили ее усилия по преодолению изоляции и приверженность модернизации. Во время банкета были подняты изящные бокалы из богемского хрусталя в честь великого наследия вдовствующей императрицы Цыси и ее заслуженного отдыха после долгих лет политической деятельности. Достижения Цыси были поистине выдающимися. Вдохновленная патриотической гордостью, она доказала, что Китай не слабая и покорная страна. Доходы с таможен удвоились и позволили прокормить население после наводнений и других природных катастроф. Страна располагала мощным военно-морским флотом и хорошо обученной армией. Телеграф и горнодобывающая промышленность были успешно внедрены. Несмотря на прежние сомнения, в августе 1889 года Цыси официально объявила об открытии железной дороги в Китае. Линия соединяла Пекин с Уханем и доходила до Гуанчжоу. Многие чиновники и придворные продолжили оказывать ей знаки уважения и просить ее совета. Сначала, как ей подобало, она удалилась в северную часть запретного города, в павильон для вдовствующих императриц. Однако вскоре ей разрешили переехать в морской дворец, расположенный в Западном саду. Эта резиденция не вызывала у нее симпатии, так как находилась в самом центре Пекина, рядом с запретным городом, и не имела обширных зеленых пространств. Именно тогда у нее вновь возникла мысль восстановить старый летний дворец и превратить его в место уединения. Цыси понимала, что этот проект вызовет много споров из-за его высокой стоимости, и решила сосредоточиться на восстановлении храмов и пагод вокруг холма Долголетия, возвышающегося над комплексом, также разрушенных иностранными войсками. В этом идиллическом месте, где раскинулось огромное озеро Куньмин с тремя островами, символизирующими мифические горы, по приказу Цыси были построены новые, более современные и комфортабельные здания. Новый летний дворец получил наименование Ихэюань – сад здоровья и гармонии. Впервые за время своего правления императрица представила этот проект в форме личной просьбы. Она мечтала провести последние годы в оазисе покоя среди воды и зелени. Она считала, что заслужила этот подарок, поскольку посвятила себя империи целиком и полностью, не щадила здоровья, исполняя свой долг. Придворной знати она напомнила, что в отличие от предыдущих императоров, она отказалась от официальных поездок и дорогостоящих выездов в далекий охотничий дворец Джехэ. Однажды она призналась, что, будучи преданной буддисткой, мечтала посетить священную гору Утай, но решила остаться, потому что знала о нуждах своего народа. Проявив привычную хитрость, Цыси издала императорский указ, из которого следовало, будто инициатива восстановления исходила от самого императора Гуанцюя. Желание восстановить Хэюань продиктована благородной заботой о моем благополучии, и потому я не могу отказаться от такого великодушия. Более того, средства на строительство будут взяты из дополнительных фондов, накопленных благодаря строгой экономии, проводившейся в прошлом. Средства, находящиеся в ведении Совета налоговых доходов, затронуты не будут, и никакого ущерба государственной казне нанесено не будет. В конце концов, проект восстановления и расширения дворцового комплекса Ихэюань был одобрен без серьезного сопротивления. Чтобы покрыть расходы, Цыси, обладавшая огромным личным состоянием, выделила 3 миллиона таэлей, к которым прибавились пожертвования от некоторых чиновников. Но и этого оказалось недостаточно, и императрица нашла способ получить средства из государственной казны косвенным путем. Поскольку она обязалась не использовать деньги Министерства финансов, то обратилась за помощью к своему преданному слуге принцу Чуну, в то время возглавлявшему морской флот. Военно-морское ведомство располагало крупным ежегодным бюджетом, и Цыси предложила ему возможность переориентировать часть средств. Из морского бюджета было изъято 3 миллиона таэлей. Эта сумма не повлияла на модернизацию флота, но оставила пятно на репутации императрицы как правительницы. Полная энтузиазма, Цыси с самого начала активно участвовала в строительстве. Она лично контролировала работы, выбирала отделочные материалы и принимала участие в проектировании волшебных садов. На завершение строительства нового летнего дворца ушло 10 лет, но Цыси смогла переселиться в одну из роскошных резиденций в саду здоровья и гармонии. Из своего спокойного убежища императрица продолжала получать сведения о происходящем при дворе. Ее преданный Ли Лянь-ин с прежней заботой ухаживал за ней и держал в курсе слухов, которые циркулировали в запретном городе. С тревогой она узнала, что отношения между императором Гуан-Сюем и его супругой Лунь-Юй были не просто холодными, он вообще старался избегать ее. Молодой император предпочитал общество одной из своих наложниц, жемчужины, жизнерадостной девушки, которая появлялась в покоях императора, одетая по-мужски, без макияжа, с зачесанными в длинный хвост волосами, в мужской шляпе, в жилете для верховой езды и в черных атласных сапожках на плоской подошве. В юности у императора Гуан-Сюя наблюдались непроизвольные семяизвержения. В отличие от большинства предыдущих императоров, он проявлял слабый интерес к сексуальной стороне жизни. Позже французский врач, обследовавший его, поставил диагноз. Болезнь почек не позволяет ему вступать в половые отношения и делает его неспособным к деторождению. В народе шептались о небесной кастрации и молились о том, чтобы сын неба вновь обрел мужскую силу. Далекая от государственной политики, Цыси придерживалась распорядка дня. Она по-прежнему вставала рано, и лишь после того, как ее придворные дамы распахивали окна в покоях, начиналась жизнь во дворце. Один из евнухов вспоминал: «Когда ее величество просыпается, это разлетается, как электрическая искра, по всем залам и павильонам, и весь двор тут же приходит в движение». Как императрица, она не могла делать ничего самостоятельно. Ее окружали тысячи рук, которые тщательно заботились о ней, мыли, одевали, причесывали и ухаживали с величайшим вниманием. Ее утренний туалет длился почти 2 часа, и больше всего ей нравился момент, когда личный парикмахер укладывал ей волосы, рассказывая веселые сплетни. В молодости все восхищались ее длинными, прямыми, черными, как смоль, волосами, спускавшимися до талии. Но после 40 лет Цыси начала их терять и теперь носила на макушке накладку, чтобы скрыть залысину. Прически маньчжурских дам отличались особой сложностью, и помимо шпилек, волосы украшались драгоценными камнями и живыми цветами. С правой стороны к головному убору крепилась подвеска из 8 нитей жемчуга, доходившая до плеча. Чтобы сохранить молодость, Цыси ежедневно принимала настой из толченого жемчуга, который, по ее убеждению, способствовал долголетию. Американская художница Кэтрин Карл отмечала ее утонченность и безупречный вкус. Она всегда безукоризненно одета, сама разрабатывает дизайн своих нарядов и украшений. У нее исключительный вкус в выборе цветов, и я ни разу не видела ее в одежде оттенка, который бы ей не шел, кроме, пожалуй, императорского желтого. Желтый цвет не особенно шел Цыси, но она была обязана носить его на всех официальных церемониях. Поэтому она дополняла наряд драгоценностями и вышивкой в таком количестве, что исходный цвет почти исчезал из виду. К выбору украшений Цыси подходила с особым тщанием, и большинство из них создавались придворными ювелирами по ее собственным эскизам и указаниям. Бриллианты ей не нравились, но она питала слабость к жемчугу и носила перлы особенно крупного размера и ценности. Однажды она призналась одной из своих придворных дам: «Наверное, тебе странно видеть, как такая старая женщина, как я, с таким усердием заботится о своей внешности и старается хорошо выглядеть. Что поделаешь? Мне нравится наряжаться и смотреть на красиво одетых девушек. Это заставляет меня желать снова стать молодой». Цыси обожала парфюмы. Хотя у нее имелись флаконы с французскими духами, она предпочитала изготавливать ароматы сама, смешивая эфирные масла различных цветов и добиваясь тончайших сочетаний. Завершив утренний туалет, Цыси покидала свои покои, и стоявшие у дверей евнухи падали ниц, восклицая: «Да сопутствует тебе вся радость, старая Будда!» У Цыси был изысканный вкус в еде, и в императорских кухнях трудились более сотни поваров, часть которых специализировались всего на одном блюде. Императрица заказывала обед в том месте, где находилась в данный момент. У нее не было постоянной столовой, и как только она отдавала распоряжение, придворные дамы и евнухи стремглав бросались подавать еду. С невероятной быстротой 150 блюд выстраивались в длинные ряды на переносных столиках, хотя Цыси, как правило, пробовала не более 6-7 из них. Согласно своему высокому положению, Цыси имела право на 2 изысканных приема пищи в день, но порции при этом были очень малы, не больше кофейной чашки. Евнухи из ее свиты приносили тяжелые подносы с деликатесами, поданными в лакированных коробках с изображением дракона и обернутых в желтый шелк. По придворному протоколу их открывали непосредственно перед ней. Любимыми блюдами Цыси были суп из плавников акулы, тушеные лягушки с яйцом, утиная печень в соевом соусе и свинина с вишневым соусом. Она любила посещать огромные дворцовые огороды и лично отбирать сезонные фрукты и овощи. Когда она жила в летнем дворце, иногда ей хотелось приготовить что-нибудь самой в одном из дворов своей резиденции. И она научила своих фрейлин, например, варить яйца с листьями черного чая и пряностями. После полуденного отдыха Цыси развлекалась игрой в кости или го с евнухами и придворными дамами. Но большую часть свободного времени она посвящала двум главным увлечениям – пекинесам и работе в саду. Во дворце был выделен отряд евнухов, занимавшихся исключительно заботой о дворцовых питомцах. У собак ее императорского величества был собственный павильон с мраморными полами и шелковыми подушками. Любимцем императрицы был длинношерстный пекинес по имени Ша-Дза, что означает «глупыш», потому что ему никак не удавалось выучить ни один из трюков, которым она пыталась его обучить. Почти каждый вечер, особенно в полнолуние, она совершала перед сном долгую прогулку по тенистым садам при свете фонарей. Теперь у нее появилось больше времени для чтения. Особенно ее увлекали дневники Бинчуня, маньчжурского чиновника, ставшего первым человеком, посланным Китаем на Запад. Принц Гун велел переписать эти записи специально для вдовствующей императрицы, зная, что они пробудят ее любопытство. Весной 1886 года Бинчунь отправился в долгое путешествие по Европе, где посетил десяток стран, осматривал города, дворцы, музеи, оперы, зоопарки и госпитали. Ему также удалось встретиться с некоторыми монархами, в том числе с королевой Викторией, которую Цисси считала могущественной соперницей. Вдовствующая императрица, всегда ненавидевшая дискриминацию женщин во власти в Китае, была глубоко впечатлена, прочитав, что в Европе женщины могут становиться монархами по праву рождения. В качестве примера Бинчунь приводил королеву Викторию. Она взошла на трон в 18 лет, и вся страна восхищается ее мудростью, записал он в одной из своих заметок. Цисси, всегда правившая от имени своего сына, скрываясь за портьерой, поразилась, с каким уважением на Западе относятся к женщинам. Она сама не раз предлагала знати разрешить ей принимать иностранных дипломатов для вручения верительных грамот в Пекине, но всегда встречала сопротивление. Цисси жила в уединении и позже призналась французскому послу. «После того, как я оставила трон, я больше не имела отношения к государственным делам». Тем не менее, она продолжала внимательно следить за действиями императора. Гуансюй по-прежнему был раздражен ею, и хотя Цисси думала, что он вскоре обратится к ней за советом, этого не случилось. Он редко навещал ее, и если и приходил, то только для того, чтобы пожелать здоровья и долгих лет жизни. Юноша все еще находился под влиянием своего старого наставника Вэна, которого он назначил главой Министерства финансов. Хотя перед тем, как передать власть своему племяннику, Цисси заставила его пообещать, что тот не изменит курса, проложенного ею. Вскоре она с неудовольствием узнала, что он приостановил несколько ее начинаний, в том числе железнодорожную линию север-юг. Гуансюй не был намерен продолжать реформы Цисси и позволил им кануть в лету. Аудиенции, которые он устраивал, были короткими, поскольку он проявлял мало интереса к делам, к тому же испытывал смущение из-за своего заикания. По всей империи снова утвердилась старая медлительная бюрократическая машина, с которой она так яростно боролась. Когда на Цисси накатывала тоска, и она скучала по старым временам, единственным, что возвращало ей радость, было наблюдение за ходом работ в новом летнем дворце. С каждым днем она чувствовала себя все более комфортно в этом месте, восхищавшем каждого, кому выпадала честь его посетить. На берегу огромного озера Куньмин, над которым возвышался холм долголетия, виднелись ослепительные строения и, прежде всего, пагода душистого Будды, храм из 5 этажей, где находилась бронзовая статуя Будды весом более 5 тонн. Цисси часто навещала эту пагоду, чтобы помолиться и сжечь благовоние. На северной стороне озера тянулся великий коридор, крытая галерея длиной 750 метров, украшенная тысячами изысканных картин с изображениями сцен из истории Китая и классической литературы. Императрица приказала построить этот проход, чтобы свободно перемещаться по дворцу, не заботясь о погоде. На противоположном берегу, рядом с островом Наньху, возвышался мост 17 арок из белого мрамора и украшенный 500 львами в разных позах. На закате ей нравилось плавать на лодке у этого моста, среди лотосов. Ее сопровождали несколько наложниц, а также свита евнухов и придворных дам. Иногда позади плыл плот с музыкантами, игравшими на бамбуковых флейтах. И тогда Цисси делала строгий знак молчать и начинала в полголоса напевать припев песенки из детства, будто впадая в транс. Дворцовый комплекс Ихэюань был настоящим шедевром китайского садово-паркового искусства. Посетивший его министр Вэн Тунхэ с изумлением сказал, что никогда не видел таких великолепных построек и такой роскошной отделки в обстановке, казавшейся нереальной. И восхитился вдовствующей императрицей, взявшей на себя роль покровительницы искусств. Цисси приказала построить в саду здоровья и гармонии, рядом с Большим озером, самый большой театр в Китае, отличавшийся к тому же идеальной акустикой. С юных лет Цисси обожала музыку и в зрелом возрасте произвела революцию в пекинской опере, введя новый репертуар и позволив женщинам исполнять главные роли. Сама Цисси даже поставила спектакль «Женщины-воины семьи Ян», одну из самых часто исполняемых и популярных опер, по словам ее биографа Юн Чан. Ей также нравилось переодеваться и участвовать в представлениях, которые на ходу придумывал ее любимый евнух Ли Лянь Ин, талантливый актер, умевший развеселить императрицу, когда она была печальна или обеспокоена. Среди всех построек нового летнего дворца особую гордость императрицы Циси вызывал мраморный корабль, павильон в форме лодки, покоящийся на водах озера Куньмин. Он был построен во времена правления императора Цяньлуна и изначально представлял собой деревянное двухэтажное сооружение, установленное на каменных блоках. После того, как его сожгли во время Второй опиумной войны, Циси распорядилась восстановить его и в росписи сымитировать мрамор. Этот необычный павильон служил чайным салоном для вдовствующей императрицы и поражал посетителей своей оригинальной архитектурой. Однако его постройка подверглась критике за чрезвычайно высокую стоимость, ведь строительство финансировал министр Ли Хунджан в знак благодарности Циси. Мраморный корабль стал наглядным воплощением изречения одного из министров династии Тан: «Воды, что несут корабль, могут его и перевернуть». Для императрицы дворец был аллегорией того, что, подобно этому кораблю, династия Цин должна сохранять крепость, чтобы народ не опрокинул ее. За годы своего правления, несмотря на все трудности и препятствия, она старалась уверенно держать руль в своих руках. Но ее племяннику Гуан Сюю явно не хватало необходимых качеств, и он был близок к тому, чтобы утопить судно.